Дождались, наконец-то, дождались, когда начнется наша программа «История одного города» на эхе Москвы. 23 часа и почти 5 минут. Добрый вечер. Маша Майерс и Борис Туманов в этой студии вновь.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И сегодня мы будем рассказывать вам историю одной Вены, уважаемые дамы и господа. Я надеюсь, не надо спрашивать, где это, как это, где
ну,
это,
давайте
где
на всякий
этот
случай
город,
скажу.
На карте мира. Потому что если вы наберете в Яндексе, даже если вы наберете там, знаете, сноска словари, то первая ссылка будет на медицинский словарь, господа, а вовсе не на словарь географических названий. А, вы знаете, у нас раньше был самый банальный заход в этой передаче, такое начало, что там Нью-Йорк, Стамбул и далее через запятую город контрастов, а теперь у нас, значит, новое появилось такое классическое банальное вступление в программе «История одного города». Нью-Йорк, Стамбул, далее через запятую – это особенный город планеты. И надо сказать, что когда наши гости начали мне рассказывать о Вене, они сказали, что Вена – это особенный город планеты.
Маша, немного прозы. Может, мы гостей представим?
Конечно, обязательно. Немного прозы – это Дмитрий Сибирцев, руководитель творческого объединения «Тенора 21 века».
Добрый вечер.
Добрый. Михаил Урусов, солист музыкального театра имени Немировича Данченко. Солист «Ла Скала», сезон 2006 года.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И тем не менее, Вена – это особенный город планеты. Вот позвольте мне в этом усомниться. Ну, подумаешь, Вена.
А я нет. Я не буду усомняться, потому что это действительно особенный город.
Объяснять?
А я попробую объяснить. Во-первых, это город, который связан с музыкой. Так, как, может быть, не связан ни один друг, ни другая столица мира. Несмотря на то, что я предполагаю, что... что значит предполагаю? Даже в Италии, во многих городах там рождались композиторы, там Доницетти, скажем, Верди и так далее. Все равно, Вена – это Моцарт. Вена – это Штраус. И,
я бы сказала, что это шоколадные конфеты Моцарт.
Это венские кафе, это венские пирожные. Это особый аромат этого города. Потому что он несет на себе отпечаток многонациональности.
Борис, извините за банальность. Может, мы нашим гостям слово предоставим?
А вы меня спросили, почему я считаю его особенным, и я поддержал ваших
гостей. Мне значительно интереснее,
гостей.
Почему Дмитрий Михайлович считает этот город особенным.
Давайте.
Михаил, начните.
Михаил, почему? Начните. Дмитрий,
спасибо,
добавьте.
Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. А вы добавляете. Вот все, можете добавлять.
Да.
Нет, ну, Вена – это вообще действительно, по крайней мере, для меня это город... Это, прежде всего, это город европейский, в котором я побывал первый раз в своей жизни.
Ну, конечно, это было, поцелуй, да?
Да, видимо, это так, да. Это было достаточно давно, примерно лет 10 назад. И он меня поразил в тот момент и не перестает поражать и по сей день.
А вот помните вот какую-нибудь деталь, вот самое яркое впечатление, которое на вас произвела Вена, вот
безусловно,
на первый взгляд?
Безусловно, это, я думаю, это не только для меня, это для многих людей, которые приезжают в Вену, это собор святого Штефана. Это потрясающее просто строение, по-моему, 12 века, которое, ну, мимо него невозможно пройти. Потому что это потрясает своим масштабом, красотой. Потом это фигура золотого Моцарта. Ой, Штрауса.
Да, ну, в общем.
Миш, я прошу прощения, но мимо собора святого Штефана невозможно пройти еще по одной причине, потому что буквально в 20 метрах от него, если это дело происходит летом, мы всегда слышим русскую музыку, потому что там все время сидит компания русских музыкантов, которые играют на улице.
Правда.
Более того, это все эти музыканты в разное время каким-то образом пересекались с нами в консерваториях, когда мы учились и так далее. Вот там сидит целая группа наших баянистов, балалайшников, и они играют. Все, они играют на балалайках, на баянах Моцарта, они играют на балалайках Штрауса, они играют в том числе и вдоль по Питерской.
Дмитрий, но ехать в Вену, чтобы слушать русских балалайщиков...
Как приятно это услышать.
Как это было приятно, да, и вот это братание, когда увидели своих первый раз, это тоже было лет 10 назад, мы с Михаилом примерно в одно время первый раз поехали в Вену, вот, и оба братались с этими же музыкантами, так что это было очень интересно.
Ну, вы приехали, ну, а как они восприняли вас? Вы приехали как покорители Ла Скала, а они сидят, ребята, на балалайках на
тротуаре. Тогда мы были
начинающими.
Тогда мы были совсем начинающими. в 5 минутах от собора Святого Штефана, буквально ходьбы, находится штат опера.
Ну, то есть
а по другую сторону Венская камерная опера совсем недалеко, и поэтому вот между этими двумя театрами мы и бродили.
Все время курсировали.
И все-таки, Михаил и Дмитрий, вот Маша нас поймала на том, что вот мы произнесли все слова «особенный город». Вот в чем особенность? Ну, понятно, соборы, это соборы, там много.
Это невидаль. Ну, в Европе соборы.
Ну, безусловно, да, они есть и в
России. В чем особенность все-таки этого?
Есть какой-то определенный такой неуловимый дух, какой-то запах, какая-то атмосфера. Это очень спокойный город. Город, в котором ты можешь 24 часа в сутки ходить совершенно спокойно, не боясь, что кто-то тебе навредит, кто-то
на тебя нападет. Мы никогда не поверим, что вы можете ходить по городу и бояться, что вам такие крепкие парни у нас сидят в эфире.
Дело же не в том, что мы боимся, а вообще как бы население Вены, оно очень спокойное и очень доброжелательное.
Даже не зависит от того, какой вы национальности, какого цвета кожи.
Безусловно, там же проживает очень много национальностей.
Ну, я понимаю, но тем не менее, как реагировали 10 лет назад на русских?
Спокойно.
Ну, там уже было очень много русских, там уже жило. Более того, мы же все-таки ездили туда по нашим основным специальностям, по музыкальной линии, да. Но более того, уже в театрах венских работали наши артисты, работали наши режиссеры, работали наши пианисты, преподающие в школе, в академии музыки. Поэтому мы все время слышали родную речь, так что нам было очень нетрудно. Трудно там.
Ну, в общем, да, конечно, действительно, родная речь и родные балалайшники, в общем, конечно, город фактически как Москва.
Нет, ну потом, конечно, Вена – это город, это, прежде всего, родина, конечно, Моцарта. Нам все-таки Моцарт чуть ближе, чем, наверное, Штраус, хотя Штрауса тоже все очень любят. Вот, но про Моцарта существует такое мнение, что Верди писал много плохих нот. Бетховен писал даже что-то неудачное. Моцарт не написал за свою жизнь ни одной плохой ноты. Поэтому Моцарт для музыканта — это композитор-идеал. Поэтому побывать на его родине для каждого музыканта — это действительно...
Как паломничество.
Но мне казалось всегда, что Зальцбург больше гордится Моцартом.
Вена также гордится Моцартом. Да. Действительно, определенный культ, потому что если вы даже сейчас зайдете в венские магазины сувенирные, то там действительно сплошной Моцарт.
То есть Один Моцарт.
Слушайте, это же, по идее, должно вот как песок на зубах уже просто скрипеть.
Когда первый раз приезжаешь в Вену, это просто, ну, я не знаю, это было ощущение просто очень...
Потому что из Моцарта, ну, подождите, но неужели вам, что называется, за профессию не обидно, что из этого сделали такой раскрученный бренд, назвали шоколадные конфеты, назвали ликер,
заболели
сувенирные магазины.
Очень вкусные конфеты, да, ликер тоже не плохо.
Во-первых, потом мы совершенно ничего не имеем против, если когда-нибудь сделают ликер Тенора 21 века. Ну, совершенно не... Да, и выпустят такие же шоколадные конфеты с изображением Михаила Русова, Дмитрия Сибирцева, всех остальных участников этого проекта.
Борис, а будет ли у нас сегодня история одной Вены? Или у нас будет... Ну, в общем, Моцарт — это тоже, наверное, история одной Вены. Хотя это и кулинария одной Вены, я бы сказал.
Да, но я напомню нашим слушателям, что Вена, впервые, в общем, упоминание о Вене относится к VI веку до нашей эры. И основали ее, как ни странно, вовсе не тевтонские племена, казалось бы, да, а кельты, которые пришли с запада и там обосновались. Ну, потом, естественно, Римская империя. Потом Священная Римская империя. Не будем забывать, что Вена дважды была столицей империи. Она была столицей Священной Римской империи, а потом она была столицей Австро-Венгерской империи. Вот, кстати говоря, откуда и многонациональность Вены. Венгры, сербы, итальянцы.
Русские.
Ну, нет, русские под австро-венграми не были никогда, не надо. Вот, поэтому вот отсюда и идет вот эта открытость Вены, по сути дела. Она действительно город, который По-моему, в этом городе нет никаких национальных предрассудков. Кстати говоря, это один из немногих городов Европы, в которых их нет. Вот такова история Вены. Она, я бы не сказал, что история Вены чем-то так уж славна. Там не было никаких крупных сражений там, и так далее и тому подобное. Никаких переломных исторических событий там не было. Но, тем не менее, я повторяю, это, пожалуй, единственный город во всей Европе, который дважды был столицей двух империй в разные периоды.
А какие-то отложили все эти исторические периоды какой-то след на теле Вены, как города?
Не знаю, как насчет Священной Римской империи. Я думаю, что вам там попадались какие-то, я не знаю...
На нашем языке это называется пыльные развалины.
Пыльные развалины, да.
Вы знаете, там совсем не пыльно.
Вот.
Больше недостаток, я так понимаю.
Нет, там наверняка должны быть какие-то, я не знаю, средневековые строения, там, раннего средневековья, относящиеся там к пятому, к шестому, восьмому веках. Векам.
Ну вот, к сожалению, лично мне они не попадались.
Да.
Чтобы я камушек унес, конечно.
Да? Нет, в любом случае, но дело в том, что Вена бы иначе бы так не сохранилась, и столько бы не было действительно достопримечательностей, замечательных, с которыми сейчас, наверное, очень хорошо и сочетается и современная, и архитектура, и так далее, и так далее. Потому что у меня вот вообще было удивительное совершенно ощущение, что прежде всего я хотел, конечно, побывать и увидеть Венскую штацоперу, знаменитый театр, который входит в четверку, в пятерку самых лучших театров мира. Я туда благополучно попал, более того, туда попал на концерт замечательного тенора Николая Гедык, который имеет русские корни. Это был один из его прощальных концертов, посвященный 40-летию его дебюта Венской штацоперы. Мы устроили ему овацию, то есть такого балкона, как русские участники конкурса «Бельведер» в том году, наверное, Венская штацопера не знала.
Дмитрий, это было нескромно.
Ну, нет, но я же не один создавал этот балкон. Участников конкурса было 20 человек русских, которые поехали туда большой группой.
Мы превратили штацоперу в футбольный стадион, рискнули.
А потом благополучно все пошли на футбол, на Пратер, посмотрели матч Австрия-Рапид, дерби, совершенно потрясающее австрийское, вот, и получили огромное удовольствие, потому что, ну, это было достаточно давно, это был 91-й или даже, да, 91-92 год, вот, и в этом году тогда еще австрийский футбол был достаточно в силе, это сейчас он в упадничестве, если, может быть, чемпионат Европы ближайший как-то Австрию поднимет.
Кстати,
перескочили.
Дмитрий, австрийские болельщики отличаются чем-то от других?
Может, вы спросите сначала об австрийских посетителях штацоперы, а потом мы и о болельщиках.
Ну, о штацопере мы будем говорить.
Нет, ну, честно говоря, и австрийские посетители штацоперы, и австрийские болельщики, в общем-то, в чем-то достаточно похожи. Просто те, кто сидит в партере Венской штацоперы, те сидят в вип-ложах на Праторе, а те, кто сидит на балконе, те занимают определенные сектора на трибунах и создают шум такой, который, в общем-то, пожалуй, сопоставим с барселонским Ноукамп и так далее. То есть, так что там все нормально.
Вот там все так. Нормально. Вы вполне удовлетворены этим.
Отличная футбольная атмосфера.
Ответом, точнее. Скажите, какое впечатление визуальная Вена производит? Вот как бы вы ее описали? Михаил, может быть, вы?
Визуально, ну, Михаил уже упоминал о соборе Святого
Стефана. Даже,
еще,
даже...
мне хочется больше.
Вам больше хочется,
больше,
да?
Хочется, больше, конечно.
Визуально, я могу, наверное, сказать больше даже о внутренних ощущениях, нежели о визуальных. Я, как я уже говорил, это сразу, как ты попадаешь в Вену, это просто какое-то спокойствие.
Не скука?
Нет, не скука. Нет. Может быть, потом на протяжении какого-то времени, когда ты начинаешь жить уже в этом городе, ну, возможно, это с непривычки, поскольку Москва – это все-таки такой город достаточно...
Динамичный.
Динамичный, быстрый, да. Вена отличается как раз вот этим спокойствием, вот этим соразмеренным ритмом жизни, когда, в принципе, никто никуда не спешит.
Ну, такого не бывает.
Столица. Ну, действительно, мы не видели ни одного
Вене.
В Вене
она
это как раз есть.
Неважно.
Именно вот в Вене такое ощущение, что никто никуда не спешит. То есть все спокойно идут на работу, все приходят с работы. Суббота-воскресенье – это вообще... как бы такие дни...
Магазины не работают, когда... рестораны закрываются в 6 часов.
Да, рестораны закрываются достаточно рано, поэтому люди как-то сидят у себя
остается
дома.
Остается идти только в оперный театр, потому что там делать нечего.
Да, и на самом деле это так и происходит, что люди ходят в театры, и не только в оперные, конечно, но и в оперные в частности. То есть это такой ритуал определенный.
Угу. Если, они не попадают в театр, они попадают в оперное кафе, замечательное кафе, которое существует около Венской камерной оперы.
Сейчас опять будете рассказывать про ликер Тенора 21
века? Нет, не буду рассказывать про ликер, я буду рассказывать про то, что это кафе содержит человек, который безумно влюблен в оперу, и в этом кафе звучит только вокальная музыка. Причем я думаю, что такой коллекции, как у владельца этого кафе, ресторанчика, нету, пожалуй, никого.
Вы успели с ним
любого певца вы можете услышать, заказать. Блюда тоже очень имеют интересные названия, поэтому, то есть, вот...
Приведите пример.
Ну, попробуйте, например, салат кабалье. Причем это сделано очень здорово на огромный...
Что-то я начинаю сомневаться, что это способствует пищеварению.
Размеры Монсеррат кабалье наверняка порция очень большая.
Нет, большая тарелка, порция как раз маленькая.
Вена – это вообще город абсолютно таких вот разнообразных контрастов. Где вы еще в городе можете увидеть 7 человек, идущих по улице во фраках?
Да,
при всем при этом никто на этих людей не обращает внимания.
Вот прям во фраках, во
фраках?
Да, прям
вот во фраках, да.
Во фраках. Ну, может быть, это там, не знаю, съемки исторического...
Нет, это не съемки. Это был коллектив Тенора 21.
На Венском балу буквально совсем недавно. Нет, дело в том, что действительно удивительно, никто не обращал внимания на нас, потому что считаю это в порядке вещей. Ну, идут люди в 23:20 ночи во фраках по ночной Вене, оживленно между собой разговаривают. Никто не...
Именно поэтому вы фраки свои шьете только у венских портных, да?
Да, мы так получилось, что мы собираемся это сделать, даже специально за этим поедем туда еще
вот,
раз.
Вот венский фраг, он какой-то особенный фраг. Что?
Маша, я думаю, что нам надо немножечко поговорить и о наших слушателях, которые вот Александр из Москвы очень уместно вставляет. Хочется напомнить, что в начале XIX века русским посланником в Вене был граф Андрей Кириллович Разумовский, и известно его пристрастие к музыке, знакомство с Бетховеном, который жил в Вене в то время. Граф Разумовский был заказчиком музыки Бетховена, в частности, в 1806 году он заказал композитору 3 квартета. Так он пишет. Но Бетховен жил в Вене.
Да, но в отличие от Моцарта, он написал много плохих нот.
Я понимаю, но тем не менее, это Бетховен. Это Бетховен все-таки. Ну ладно, а вот теперь тогда менее романтичный вопрос. А пиво у них вкусное, спрашивает Миша.
Потрясающе.
Лучше немецкого, любопытствует он.
Вы знаете, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Мне нравится и то, и другое.
Ага.
Оно разное?
Да, разные сорта пива, разные пивоварни, оно, безусловно, разное.
Ну, это отличает. То есть вы всегда отличите немецкое пиво от австрийского?
Нет. Нет, это я, видимо, не настолько знаток пива, чтобы отличать пиво по странам. Вот это немецкое, это австрийское, это английское.
Я думаю, что вряд ли кто-то это может сделать.
Оно просто вкусное.
Оно просто вкусное, конечно.
А, хорошо, раз мы же заговорили о пиве.
Господи, мы 23 часа 24 минуты, и мы с нашими гостями Дмитрием Сибирцевым, руководителем творческого объединения «Тенора 21 века», и Михаилом Урусовым, солистом музыкального театра имени Немировича Данченко, уже заговорили о пиве.
Дело к вечеру.
Шницель по-венски. Вы его там ели? Вот...
Ну, безусловно, как же обойтись без шницеля по-венски?
И это действительно вкусно в их исполнении?
Это вкусно.
Это действительно это заслуживает вкусно. Той это, легенды,
это
которая...
заслуживает, да, но это заслуживает еще и внимания, потому что это шницель таких достаточно внушительных размеров.
Так, ну про кабалье мы уже поговорили.
Да, нам что-то за размеры не дают нам покоя.
Мне тоже кажется, что есть что-то особенное.
Нет, просто очень смешно было наблюдать за юными, тогда еще молодыми певицами, которые вот восторженно заказали в кафе действительно шницель по-венски. И когда им принесли, они поняли, что на 8 человек можно было бы заказать всего 2 шницеля.
Правда?
Да, действительно так, потому что, ну, если тенора, басы, баритоны, певцы оперные кое-как с этим могли управиться, то хрупкие сопрано, увидев эту порцию, просто были в шоке.
Мы забыли, нам напоминает Дэнни, что там течет Дунай, и там есть совершенно роскошные мосты. И он просит рассказать о них.
Вы знаете, на Дунай мы обычно ходили ночью. Вот сбегали из наших отелей. Мы сбегали в основном в компании очаровательных хрупких сопран. Особенно было приятно сбегать уже во второй, в третий приезд в Вену, когда уже в некоторых местах побывали, и водить их туда, как вот к себе домой.
В смысле на Дунай?
На Дунай. На Дунай. На Дунай,
на мост,
потом, дело в том, что, насколько я помню, ведь существует...
Никакого моста там не было.
Там есть мосты, по крайней мере, на одном из мостов есть станция метро, которая вот просто ты на метро доезжаешь до середины этого моста, выходишь, потом спускаешься вниз и попадаешь совершенно в очаровательную ночную жизнь венскую, дунайскую, и не замечаешь, что Дунай, в общем-то, в том месте, в Вене, он может быть по частоте где-то сопоставим с нашей, к сожалению, Москвой-рекой, но...
Правда?
Ну, грязный в общем-то, Дунай? Ну, не очень. Он
ну,
чистый,
хоть в чем-то
не
мы
очень,
учили,
не
но
очень,
слава
он
Богу.
Чистый,
да, это
но действительно какая-то совершенно очаровательная романтическая атмосфера там присутствует. И...
Подожди, а ты пробы брал в воде? Или ты по цвету определил?
А как же ночью он цвет мог увидеть?
Но он бывал там и днем.
Нет, дело в том, что там настолько, если честно сказать, там настолько светло ночью, потому что там просто очень праздничная атмосфера. По крайней мере, летом. Изумительно совершенно. И я могу...
Значит, там и зимой неплохо.
Точно сказать, что в это время, по крайней мере, среди наших соотечественников, именно на Дунае завязывались такие хорошие романы, что...
Не, мы вам верим.
Верим, ну как же, так что было очень здорово.
Ну как-то вы все лето, а вот Вена зимой, она же прекрасна.
Ну, в Вене зимой мы были, Михаил, совсем недавно, и
да, но это...
снега там не видели.
Скажите, а что вас туда привело?
Ну, в последний раз мы были там на московском венском балу. Московский бал в Вене.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы рассказываем все-таки не об австрийском, а о русском городе. Балалайшники, венские балы.
Но если наши соотечественники покупают в Вене квартиры, принадлежащие раньше знаменитым обитателям Вены.
Знаете, наши соотечественники много чего, много где покупают.
Дело в том, что если квартира знаменитого баса Николая Гиурова, пусть он и болгарин, но он долгое время жил в Вене, квартира Николая Гиурова перешла сейчас к другому замечательному басу, но русскому, Павлу Кудинову, то это, в общем-то, почему бы не поговорить о наших соотечественниках там.
Да, другой вопрос.
Много их стало, и они очень многие туда едут. Тут жить, несмотря на то, что город достаточно дорогой, вот, но очень многим нравится вот атмосфера, про которую сказал Михаил, действительно очень спокойная, никто никуда не спешит, и, по-моему, наши перестают тоже куда-то спешить там тоже.
Никогда не поверю. Согласно подсчетам Евросоюза, покупательная способность жителей Лондона достигает сейчас 303% от среднеевропейского. Почему я заговорила о Лондоне? Потому что Лондон первый в этом списке, но есть здесь еще и Вена. Значит, в порядке убывания Лондон – самый богатый город, потом Люксембург, потом Брюссель, потом Гамбург и потом Вена. От среднеевропейского – 178%. Ну, это так, вот просто информация. Серединка, информация, да, к размышлению. Это не серединка, это больше серединки, почти в два раза. Это к вопросу о том, что Вена дорогой город.
Ну, достаточно дорогой.
Ощущается?
Ощущается.
Дороже Москвы?
Ну, Москва — это вообще не город, понимаете?
Что?
Вряд ли.
Вряд ли.
Когда мы вскоре, как сказал один из юмористов, сможем дойти до Брянска пешком, вот на окраине Москвы, который будет называться Брянском, райончик такой, тогда Москва — это уже не город, тоже что-то совсем страшное.
А Вена все-таки еще пока город.
Вена удивительный город.
Хотя тоже разрастается.
Ну, надо думать. Хотя нам тут написали, что в Вене живет около 1,5 миллиона человек. Что такое 1,5 миллиона?
Нет, чуть побольше.
По нашим-то масштабам.
2 миллиона. Ну, тем не менее,
плюс-минус.
Это все равно, да. А, кстати, а как
поедем
там
туда на евро, будет там 3 миллиона, какие проблемы?
Да, с транспортом. Какой там трамвай, конечно.
Трамвай, там очень много велосипедов. Просто количество велосипедов там.
Нет, а городской транспорт — это трамвай,
автобусы, метро. Честно сказать, троллейбусы я там не помню.
Водить машину.
Я нет, не пробовал, потому что я ее и здесь не пробую водить. Доверяюсь водителям. Поэтому, то есть, вот у меня очень плохо с изучением местности.
Я думаю, что в Вене бы справились. Наверное, там попроще будет. Хорошо. 363-3659 и плюс 7-985-970-45-45. Это наш смс-номер и наш телефон прямого эфира. Нам сейчас проведено. Я думаю, что что-нибудь интересное расскажут и наши радиослушатели. А что касается Евро-2008, я посмотрела, что народ пишет. Народ пишет, что уже мест в отелях, в отелях свободных мест уже найти достаточно проблематично.
Ну да.
Что город готовится к грандиозному футбольному чемпионату. Я думаю, что это будет светопредставление просто-напросто. Что вы рассказываете про такую просто, знаете, как у Христа за пазухой целый город, все два или сколько, 1,5 миллиона.
Это все понятно. Я с ужасом, например, думаю о том, что как раз в те дни, когда будут проходить на стадии четвертьфиналов уже матча европейского первенства, как раз в это время, например, в Вене должен состояться очередной вокальный конкурс Бельведер.
Отменят, я думаю.
Вот в том-то и дело.
Правда могут отменить?
Да нет, ну вряд ли, конечно. Придут. Я просто знаю, что по крайней мере 200-250 певцов из разных стран в это время приезжают на эту ярмарку. Это, кстати говоря, Вена знаменита этим вокальным состязанием, потому что это не конкурс, на котором певец приезжает заработать какие-то деньги. Это конкурс, в жюри которого сидят импресарио всех ведущих европейских театров. И главными результатами этого конкурса являются приглашения, ангажементы.
То есть это что-то вроде кастинга.
Это ярмарка, так, ярмарка, кастинг, ярмарка певцов. Потому что призы, первый приз, он едва-едва окупает дорогу артиста. А если
Вообще, Борис, я понимаю, если бы я это слово сказал, надо вокальный конкурс такого уровня назвать кастингом.
Ну так что делать, если так оно и есть?
Ну, не знаю, по-моему, это как-то
с другой стороны, это вопрос, что касается совмещения того же футбола и музыки, это вопрос очень серьезный, потому что на очень высоком уровне решался вопрос, проводить ли международный конкурс имени Чайковского в Москве в один год с чемпионатом мира по футболу. Это потому что люди не знали, куда им ходить, либо смотреть телевизор и смотреть футбол, либо идти в консерваторию.
Серьезная дилемма, да. И что же мы выбираем, интересно?
Мы консерваторию.
Не факт, Михаил. Я знаю многих певцов, которые просто пропускали свои выступления.
Да, один из них, я так понимаю, сидел рядом с вами, Михаил. Или только после?
Я успевал, потому что, в свое время я, конечно, был профессиональным футболистом, но это было не очень долго. Вот, но что касается Евро-2008, очень хорошо, что это состоится именно в Австрии, правда, насколько я помню, что это напополам со Швейцарией, да, вот, но это даст толчок всему, чему только можно, и туристическому бизнесу.
Страшно представить, испоганит весь город, я вас уверяю, просто.
Ну, там очень быстро все убирают.
Там очень быстро все убирают. И есть одна даже такая вот шутка небольшая, что в Париже очень много собак, а в Вене очень много лошадей. В Вене действительно очень много лошадей.
Я даже понимаю, что вы имеете.
Да, я хочу сказать, что проубирают. Да, потому что в Вене действительно все время вот по этим замечательным мостовым мы слышим сзади вот этот цоканье копыт.
Правда, да?
Да, очень это распространено. И
это вот Борис вас спрашивал про городской транспорт, вы ничего не сказали.
На главной площади На Штефенплац, там стоят кареты с лошадьми, и они возят.
А это,
то есть это как такси или просто туристическая прогулка?
Ну, типа романтическая, это может быть, скажем так, и такси, и туристической прогулкой по центру Вены.
По историческому центру, да.
Да-да, на извозчике, так, с работы, да, домой, это... домой, на работу, из дома на работу, на извозчике.
А почему бы и нет? Может быть,
извозчик,
кому-то это нравится.
Извозчик, отвези меня, родной, да.
Ландо.
Да, отвези точно. Меня, пожалуйста, в один из лучших европейских нотных магазинов, пожалуйста. Вот, потому что действительно, в Вене совершенно уникальные нотные магазины, где можно купить практически любые редчайшие издания, так что это...
Значит, фраки шьют только в Вене. А, значит, ноты можно купить только в Вене.
Ну, Шницель
венский подается только в Вене. Какой-то удивительный город.
Нет, почему? Он подается и в России. Он называется, правда, шницель по-министерски, но это уже...
Как раз к вопросу о размерах, да? Михаил, вы на протяжении, я так понимаю, Дмитрий, вы на протяжении уже там нескольких лет посещаете этот город. Как он меняется, вот по вашим ощущениям? Или как меняются ваши ощущения в этом городе?
Вы знаете, по моим ощущениям, он...
Застыл в вечности.
Да, вот это такое какое-то состояние, что он совсем не меняется. Не меняется город, не меняются улицы, не меняются люди, не меняется, не меняется его атмосфера.
Угу. Не, ну уклад создавался какими-то, наверное, веками, даже не годами, а веками. И постепенно, наверное, конечно, что-то менялось, но... Есть города, которые особый дух имеют?
Вот. Есть, безусловно, есть. Я не говорю о том, что должен меняться этот дух, как в Москве изменился, наверное, там за последние 10-15 лет. Но у нас это связано с историческими особенностями, а Вена может, или может меняться ваше ощущение Вены?
А вот наше ощущение, я думаю, Дмитрий меня поддержит в этом, что с каждым приездом мы хотим приехать туда еще раз, еще раз, еще раз.
А жить бы там могли?
Наверное, да.
А вы, Дмитрий?
Ну, я тут не так могу быть категоричен, потому что мне все-таки хотелось бы здесь жить, а и постоянно бывать в той же Вене или в других городах. То есть мне
Выкрутились.
Вопрос-то не в том, что будете ли вы там жить.
А вопрос, хотели бы?
Могли бы вы там жить?
Нет, наверное...
Смогли бы вы там жить в Вене?
Наверное, бы смог.
Вообще... То есть вообще мы просто не можем сидеть на месте. У нас профессия связана все-таки с тем,
вообще,
что
артистам,
мы...
Вообще артистам проще, потому что они могут жить, наверное, в любом городе, потому что и не будут проводить там столько времени, чтобы этот город им надоедал или...
А у вас есть какой-то вот именно в Вене знакомый местный человек, с кем вы общаетесь?
Ну, если сказать, в основном это, конечно, наши. Наши местные люди в Вене.
А как они меняются? Они становятся настолько...
Они меняются. Наши люди, они меняются, да, действительно.
Они меняются очень сильно, они становятся вот такими, где-то суетных, где-то разболтанных, неорганизованных. Они становятся несколько другими. Потому что у нас сейчас работают там несколько артистов, которые просто работают в фолк-опере, в Венской штатс-опере, в камерной опере. И сейчас, когда мы просим их там, оказать те или иные услуги, там, нам предварить нашу поездку заказом хорошего отеля или достать те же самые редкие ноты, даже тон их меняется. Ну, человек, который живет в квартире Николая Гиурова, он, наверное, себя даже ощущает по-другому.
И что он говорит? Он говорит: Дмитрий...
Ну,
кто вы? Кто вы?
Нет, ну, во-первых, сообщение на автоответчике оставляется уже на нескольких языках, естественно.
Он говорит: hello, Дмитрий.
Hello, он говорит, это третий язык, по которому говорит hello, в основном он говорит на все-таки русском языке.
Плохо на немецком.
Очень плохо на немецком. И уже потом, в конце концов, на английском. Странно, что не говорит на итальянском, потому что, в общем-то, очень много итальянских ангажементов бывает.
Я так и не поняла, на каком языке говорит Веня.
На всех, на всех. Веня огромное количество, вот даже в последний раз, когда мы приезжали в составе коллектива на бал, мы вот тогда нашли как раз вот это ателье, в котором мы собираемся заказать.
Но это не ателье, это просто магазин.
Магазин, да. Но когда мы пытались каждый по-своему, по-немецки сказать несколько слов, что нам нужно.
Вам это
не говорить спокойно по-русски.
А, даже
да, так. Да, это, правда, были не наши соотечественники, это были поляки, которые там подвязались делать такие замечательные совершенно костюмы, такую замечательную одежду. Вот, но вот речь, она звучит разная. Очень много болгар, очень много поляков. Ну,
и при этом не меняется дух города.
Из Братиславы, вот, да. Из Братиславы ведь просто там буквально несколько часов.
60 километров.
60 километров
это даже, Братиславе, даже, это да, уже в Братиславе другая час страна. Езды.
Там трамвай между ними ходит, по-моему.
Ходил, по-моему, ходил, раньше. Да.
Сейчас это поезд.
Ну, а что касается вальса, так расскажите, вальса, бала, расскажите еще о вале. Вот как это проходит? Подождите, Борис, я девушка романтичная.
Да ради бога, сейчас... ради бога.
Ну, не знаю, насколько это в данной ситуации бывает романтично, потому что тот бал, на котором мы были, существует знаменитый венский бал.
Вот,
который проходит в Москве.
Который проходит в Вене вначале.
Черт возьми. Ну, давайте он сначала потом, пройдет в Вене. Да.
Потом решили организовать венский бал, который проходит в Москве. Наконец-то
и
есть московский бал,
решили
который происходит
московский бал.
В Вене. И очень было интересно наблюдать за публикой, которая была местная на этом балу, и публика, которая специально из России заказывала чартеры, приезжала...
То есть это не только из Москвы?
Не только из Москвы, а, видимо, за огромные деньги были...
Слушайте, ну скажите между нами, девочками, ну правда, ну как бы мы вызываем такую легкую улыбку, или нас кто-то там воспринимает всерьез? Я имею в виду не оперное искусство, отнюдь, я имею в виду вот подобные мероприятия олигархического характера.
Ну, это мероприятие тоже было достаточно серьезно разрекламировано, как проходит. Здесь, так и там. Вот.
Но здесь я читала отзывы по поводу того, как наши танцуют вальс, причем такие достаточно
критичные. Нет, на самом деле там же происходит
все... Это из зависти.
Зависти?
Да, конечно.
Происходит все гораздо проще. Там,
проще это как?
Вальс танцуют специально подготовленные люди.
Ну нет, не, ну, это неинтересно. Не, ну,
представьте себе, бал Наташи Ростовой специально подготовленный.
Да, ну это безусловно, это некий антураж, это некий ритуал, когда приглашаются в Москве, собираются претенденты на поездку туда, те, кто будет именно там танцевать, создаются пары, их учат танцевать вальс, там разные другие танцы. Это не профессиональные танцоры.
Угу.
И сколько-то там пар, я не помню сейчас точно, но, скажем, 20 пар, они в костюмах, во фраках, в платьях, они открывают этот бал.
Декорация, в общем-то.
Потом, когда эти пары распадаются, это... существует из 20 пар уже 40 человек, которые умеют танцевать, они учат других.
И на самом деле это происходит.
И вот этот сетевой маркетинг.
Нет, ну вот как они учат других, вот это самое сложное. Когда партнер умеет танцевать вальс, а девушка нет, или
лучше
наоборот.
Лучше не надо. Лучше. Так вот, давайте вернемся к прозе жизни. Вот Александр спрашивает, просит поделиться вашими ощущениями. Правда ли, что в Вене умопомрачительные кофейни с поразительно вкусными кондитерскими изделиями и потрясающим кофе?
Вы посмотрите на меня. Разве мог я пойти хотя бы мимо одной кофейни?
Дмитрий является живым доказательством всего того, что Александр сейчас рассказал нам. И вот еще. Интересно. Вадим говорит, утверждает, что обычная вода из-под крана – это практически ключевая вода.
Да, мы ее действительно пьем.
Можно пить без всякого страха.
Да.
Замечательно.
Так а про кофе что-нибудь скажете?
А про кофе у нас было разделение труда. Михаил пил кофе,
ага.
А я ел десерт.
Тогда же ясно.
А штрудель?
Нет, ну кофе действительно потрясающий кондитерские, небольшие, там очень много небольших таких заведений, где только кондитерские изделия, чай и кофе.
Угу.
Пирожные
с алкоголем?
Это вам, пожалуйста, как вы захотите, что вашей душе будет угодно. Пирожные на любой вкус.
Какой кошмар.
Ну, а там, когда на площади перед ратушей ночами публика собирается смотреть оперные трансляции
да,
на огромных экранах.
На огромных экранах.
То есть это
уникальная...
действительно такая вот массовая искусство.
Это совершенно уникальное зрелище.
Ну, в Москве трансляция оперного спектакля, но монетной площади.
Более того, ведь существуют не только кофейни, но существуют еще и сосиски по-венски. Которые
прекрасно идут с пивом.
Прекрасно идут с оперой и с пивом. Да, и великолепно.
Вот Михаил и Дмитрий...
Мне кажется, что мои представления об оперном искусстве, они были чересчур идеалистическими до сегодняшнего дня.
А вы не знали, что опера — это так весело?
Я даже не догадывалась.
Ладно, сейчас о возвышенном. Вы можете рассказать что-нибудь о дворцах Вены, вот о Хоу,
о дворцах.
Вот о Шонбруне я могу сказать, что...
Миш,
прости, пожалуйста. Да,
я
просто...
Прощаю, я ухожу, все, спасибо.
Был действительно такой момент. Я ведь ездил туда в качестве пианиста на международный конкурс, и один конкурс для меня был самый счастливый.
Извините, я перебью. А в этом году он туда поехал в качестве вокалиста.
Так бывает.
Нет, просто, знаете, действительно, всегда хочется дойти до финала. Вот. И когда мы доходили до финала с тем или иным, или с несколькими сразу певцами, то все вот эти 10-12 дней в Вене проходили под знаком огромного количества занятий, и, в общем-то, мы много достопримечательностей не видели. Ну, разве что вот эти ночные поездки с романами на Дунай.
Да,
но замечательная совершенно была одна поездка, когда все певцы, с которыми я выступал, вылетели после первого тура, вот, и у меня было 9 дней пустых, абсолютно пустых,
остались только
мосты.
Да, и они не прошли дальше на второй тур, и у меня было абсолютно огромное количество свободного времени, и вот тогда был и Шонбрун, который...
по тропинкам...
Братера.
И по комнатам Шонбруна.
По комнатам Шонбруна. Нет, действительно, совершенно потрясающий парк.
Стать руководителем коллектива «Динара 21 века». Сказал, что пианистическое искусство – это уже не для меня.
Да, Дмитрий.
Как Вена изменила вашу судьбу?
Дайте же ему рассказать о Шонбруне.
Да зачем? Он уже все рассказал про себя.
Мне действительно там безумно понравилось, потому что...
Вы сейчас про дворец, Дмитрий.
Михаил, вот вы, Михаил, сказали, что Вена была первым городом, куда вы поехали за границу, да?
Европейским городом.
Я только что хотел сказать, что Вена была тоже у меня тоже первым городом, куда я поехал за границу, потому что до этого за границу я ездил только...
В Самару?
В Наваи. И в Минск. Ну вот, поэтому вот Вена была действительно первым европейским городом, и было очень интересно. Я сейчас пытаюсь стать серьезным уже.
Вот сейчас 23:48, да, у нас не так много времени остается. Минут 10 отдадим на растерзание нашим поклонникам Вены по телефону. А сейчас вот ваше самое любимое место в этом городе. Но вы все-таки не первый день его знаете. Вот сейчас вас слушают люди, которые, может быть, в Вене никогда не были. Кстати, я никогда в Вене не была.
Я не был.
А вы не были тоже, да?
О чем мы тогда говорим, Дмитрий?
Вот ваше любимое место. Или вот ваш совет, ваша рекомендация.
Моя рекомендация. Это первым делом нужно пойти на Штефанплац. Это прекрасное место. Это я думаю, что
Слушайте, любой человек... Вот
любой
вы живете в Москве
влюбится,
сколько лет? Вы представьте себе, что перед вами сидят люди, которые никогда не были в Москве. Вы что скажете? Я рекомендую вам пойти на Красную площадь. Во-первых, это банально. Во-вторых, мы и так туда пойдем.
Замечательно. Вот.
Как тонкий знаток? Ну, если бы меня спросили про Москву, я бы не сказала про Красную площадь.
А что бы вы сказали?
Ой, я так не знаю.
Что значит нет? Вот вы знаете, я, конечно, не знаток такой вот, чтобы вот запоминать там название улиц постоянно, да, но в Вене очень много таких мест, где ты просто можешь, что называется, бродить и думать о вечном.
Сейчас будут узкие улочки.
Ну, Шонбрун, например.
Сейчас вот будут...
Да, еще сказал, как я бродил по Шонбруну.
Пожалуйста, Дмитрий, давайте про Шонбрун.
Нет, но действительно удивительное место.
Спасибо, Дмитрий.
Хотя я не могу сказать, что для меня это, например, самое любимое место. Все-таки... Я не буду, опять же, оригинальным.
Вы сейчас про мосты, что ли?
Но мне, прежде всего, конечно, была мечта побывать в Венской штацопер. Но это, наверное, все-таки более
профессиональное.
Профессиональное. Хотя, если у профессионального музыканта еще остается желание слушать музыку, а вот такие места, как Венская штацопер, они это желание усиливают. Потому что, к сожалению, мы, будучи профессиональными музыкантами, в последнее время есть такая... Ненавижу музыку, особенно на пень. Вот мы очень много ею занимаемся, и все, что мы слышим, не способствует любви. А вот все-таки Венская штацопер есть особая аура. Более того, насколько я помню и застал те постановки и оперные, и концерты, которые там были, все-таки Венская штацопер чтит традиции. Вот так же, как вся Вена. То есть в Венской штацопер не так много вот такого модернизма, который не очень нужен сейчас, режиссерского модернизма.
И поэтому... заметьте, даже публика в Венской штацопере тоже
вот
чтит...
Вот та, которая на балконах, да?
И на балконах тоже. Вы зря смеетесь.
Так я не смеюсь.
Это действительно так, публика чтит традиции разные. Но вот знаете, для того, что они действительно приходят в театр как... На праздник.
Перебывают?
Ну, когда Николай Гедда на том самом
подъезжают
концерте...
Подъезжают на машинах, заходят во фраках, в смокингах,
да.
В платьях.
И, но дело в том, что Николай Гедда отдал дань той публике, которая была на балконе, на том концерте, на котором мы присутствовали, и он специально для нас спел по-русски романс Глинки. Он понял, что на балконе
группа
сидят...
сидят тенора 21 века.
Ну,
будущий
тенора 21 века. И он спел совершенно потрясающие два или три романса Глинки, за что ему низкий поклон.
Так, надевайте наушники. Господа, ваша Вена 363-3659. Только расскажите нам о том, чего мы еще не сказали. Вот такая ваша, самая-самая вам близкая, вам родная, с вашей точки зрения, самая красивая. А?
А Шонбрун не так.
Нет, почему?
Так...
По-моему, Дмитрий очень много и подробно рассказал об этом роскошном дворце. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Если вы бывали, вам есть чем поделиться именно в контексте разговора об этом чудесном городе, историю которого мы сегодня рассказываем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Бывали?
Я была в Вене зимой 97-го года, и я там встречала Новый год.
Как вам повезло-то, а?
Это было просто изумительно. Вена, перед этим три дня Вена была совершенно пустой. И когда я пыталась спросить, а где же жители, сказали, что сейчас каникулы, и они все отдыхают в горах. Но на новогоднюю ночь все спустились с гор, с семьями, с бабушками, с дедушками, с детьми, вплоть до грудных, и заполонили улицы города. Это было такое веселье.
Может, это были туристы все-таки?
Нет, это были венцы с детскими колясками. Такие удивительно крупного размера бюргеры.
Как оперные певцы, да?
С непроницаемыми лицами. Рядом их жены и дети.
Хорошо,
и вдруг изо рта одного выпрыгивает язык. Но больше всего меня потрясла
какой язык бог с вами? О чем?
Площадь у ратуши.
Да.
Там были танцы. Под музыку Штрауса
неужели тоже вальсы?
Пожилые пары. Вот тогда я поняла смысл слов «Вена танцует». Это было потрясающе.
Спасибо вам большое. Я только реплику про язык не поняла. Остальное все очень, очень романтично. А в Вене шикарный зоопарк, Владимир. Вы до зоопарка не дошли, нет?
Знаете, нет.
Представляете?
Вот правда, я не буду врать, если я сейчас начну придумывать, какие там замечательные белые...
А могли бы там белые медведи, жирафы, слоны, да.
В качестве экспоната.
363-3659, здравствуйте, ваша Вена.
Здравствуйте. Я была в Вене год назад, в марте, перед Пасхой. Ну, город, конечно, украшен, пасхальный базар, об этом я не говорю. Но насчет совета, что нужно сделать первым делом, когда приехал в Вену, мне кажется, чтобы составить впечатление, надо сесть на трамвай первый или второй, который идет по Рингу.
То есть, по Рингу, точно.
Да, это, ну, где-то минут 40, но тут, знаете, можно ездить бесконечно. Там первый, второй, они ездят в одну и в другую сторону. Вот, это первое. Во-вторых, ну, если такие впечатления, еще куда не очень народ ходит, это Курсалон, так называемый, в Штатс-парке. То есть там вас сначала кормят ужином, потом вы идете на концерт. Причем на концерте не только туристы, а и сидят венцы, которые приходят туда действительно, ну, как на праздник. И вообще у меня такое впечатление, что венцы – это люди, которые любят и умеют отдыхать. Не отрываться, а именно отдыхать с удовольствием, быть при этом красиво одетыми. Старушки и старички, причем явно семейные пары, просто сидят в кафе, просто ходят в оперу. То есть вот дух такой, ну вот именно имперского города, но в то же время очень демократичного, очень красивого. То есть, ну не знаю, у меня от Вены остались очень хорошие впечатления. И, кстати говоря, удалось попасть тоже в штатс-оперу на Фиделио. Там стоячие места, которые, ну...
Стоячие места в опере?
Да, да. Причем очень удобно, кстати говоря, не так уж...
Можно пританцовывать, я так понимаю.
Нет, там можно облокотиться такой парапетик, положить вещи свои. Это, ну, как бы под царской ложей у нас в Большом вот такое расположение. Вот, и когда стоишь в очереди, ну, это довольно долго, где-то полтора часа надо простоять, наблюдаешь публику, там тоже стоят венцы. И вот, например, я даже сфотографировала, ну, наверное, лет 18 парень, ну, очевидно, студент, он был с пяльцами, на лбу у него он был надет фонарик, и он сидел и вышивал. То есть такого я в другом городе нигде бы не возглавил.
Господи, боже, страсти какие!
Вот. То есть атмосфера, ну, совершенно необычная. То есть я была во многих европейских городах, но Вена очень отличается. И вот именно вот этот дух, как сказать, искусства и удовольствия, которые вот люди получают от жизни.
Ой, спасибо большое.
Замечательный рассказ.
Слушайте, я только не поняла, что такое по Рингу ездит трамвай? Это что?
Это типа кольца. Это что-то типа кольца.
Типа Садового кольца.
Как Садовое кольцо.
А вот что касается духа, да, и удовольствия, ну вот Михаил не даст соврать, он очень любит в Москве в различных ресторанах заказывают суп грибной, лапша по-венски. И ни в одном еще из этих ресторанов он не был удовлетворен качеством этого...
Лапша на уши, наверное.
Ну, это скорее всего, потому что... либо не те грибы, не те твердые сорта пшеницы и так далее, и так далее.
Надо было заказывать суп-лапшу по-министерски.
Это точно. Ну что, еще один звонок, если успеем, да? Я надеюсь. Здравствуйте. 3 минуты у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас?
Валентина, Петербург.
Да, Петербург, вот вижу, 812.
Да.
Бывали?
812. Да.
Валентин, только слушайте нас, пожалуйста, через телефонную трубку, радио тише. Да. Сделайте. Сделайте радио тише, у нас помехи, нам мешает этот звук.
Хорошо.
Да, расскажите о вашей Вене.
Дело все в том, что мы с мужем были дважды в Вене. Мы обычные туристы были. И вот там есть очень хороший, интересный дом Вассермана. Никто из ваших присутствующих в студии не назвал этот дом. Вот. Ну,
и в зоопарке они тоже не были. Да. Мы это уже выяснили.
Вот. И это очень интересно.
Боялись, что социально.
А чем он знаменит?
А чем интересен? Чем знаменит?
Он разноуровневый. Интересный фасад его.
То есть это архитектурное
сооружение? Да. И еще там очень хорошие очистные сооружения, можно сказать. То есть, вы меня простите за прозу жизни, но это очень важно. Они выглядят такие блестящие трубы, и самое главное, что внутри там сделано все по-умному.
А вас что, на экскурсию водили по очистным сооружениям?
Нет. Это мы видели издали, и экскурсовод нам объяснила, что это за трубы.
Угу, вот. Спасибо большое.
Так что вот это... проза жизни, но тем не менее и для города это очень важно. И еще помню, там, значит, памятник Коху. Вот, честно говоря, мне понравился. Кох, это палочка Коха, ученый, который обнаружил
палочку. Знаете, палочка Коха, а про Вассермана мы тоже не сказали, потому что, ну, в общем, как-то тоже не самые, наверное, у многих лучшие воспоминания. Так далее.
Да. Ну что, за вас это сделали радиослушатели. Не переживайте. Ну что, Борис, нам надо заканчивать передачу.
Заканчивать придется на палочке Коха.
Да, да.
Что у вас есть положительного? Реакция Вассермана.
Вот такой у нас получилась передача о Вене. Но мне нравится это на самом деле. А то, правда, нагнали такую пыли, напустили в глаза. Там имперский город, вечерние платья и все дела.
Началось.
Не, я так понимаю, что без вечернего платья в Вене делать просто нечего.
Не, можно ходить.
Даже нужно.
Мы благодарим наших гостей. Это Дмитрий Сибирцев, руководитель творческого объединения «Тенора 21 века», Михаил Урусов, солист музыкального театра имени Немировича Данченко и солист «Ла Скала» сезон 2006 года. Когда вы будете в Вене? Когда мы там сможем вас увидеть там, с трибуны?
Видимо, в конце апреля нам предстоит там выступать.
Хорошо, будем надеяться, что «Теноров 21 века» может быть послушать, а вы для нас поете романс по-русски, как и для вас его спели. Спасибо огромное, всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».